39. И снова Дженкинс. Крылом я лихо задел отбойник. Дружок стал белый, как покойник. Кричит мне: «Сбавляй скорость, детка!» В белую линию превратилась разметка.
Чарли Райан.
Примерно через час Арни приехал в гараж Дарнелла. Его попутчик давно исчез, да и вонь тоже. Все это ему явно примерещилось. «Когда долго общаешься с говнюками, — рассудил Арни, — все вокруг начинает вонять говном». Эта мысль подняла ему настроение. Уилл сидел за столом в кабинете и ел здоровенный сэндвич с мясом и овощами. Он приветственно махнул Арни, капая на стол соусом, но навстречу не вышел. Арни коротко посигналил и стал парковаться. «Ну, разумеется, это был сон, какое-то умопомрачение, только и всего. После трех звонков самым близким людям, которые фактически послали его нахрен, в голове у него немного помутилось. Он вышел из себя. Любой бы вышел на его месте. Начиная с августа на Арни без конца валилось дерьмо. В сущности, это вопрос разрушения стереотипов, верно? Всю жизнь он был для близких одним человеком, а тут вышел из скорлупы и стал другим, нормальным человеком с нормальными потребностями. Неудивительно, что людям это не нравится, ведь резкие перемены всегда...
В горе и радости, богатстве и бедности...
Всегда действуют на нервы, потому что рушат устоявшуюся картину мира. Ли решила, что он сошел с ума. Но это же бред сивой кобылы. Да, в его жизни сейчас много стрессов, однако стрессы — часть любой жизни любого человека. Если мисс совершенства Ли Кэббот думает иначе, то судьба, этот чемпион по физическому и умственному насилию, скоро устроит ей адское порево. Да такое, что день у нее будет начинаться с больших красных пилюль, а заканчиваться нембуталоном или ступором. И все же Арни хотел быть с ней. Даже сейчас, когда он о ней думал, его прохватывал ледяной озноб огромного, безотчетного, безымянного, животного влечения. Оно было слишком огромное, слишком первобытное, не поддающееся описанию. Отдельная стихия. Но ничего, все уже прошло. Он чувствовал, что сжег последний мост или что-то в этом роде. Арни пришел в себя посреди узкой дорожки за самой дальней парковкой торгового центра Монровилля, то есть чуть ли не на полпути в Калифорнию. Выбравшись из машины и осмотревшись, он увидел большую дыру в снежной насыпи и ошметки тающего снега на капоте Кристины. Стало быть, он не справился с управлением и как по катку пронесся по пустой, слава богу, парковке и протаранил снежную насыпь. Хорошо, хоть жив остался. Повезло. Чертовски повезло. Арни немного посидел в машине, слушая радио и глядя на белый полумесяц в черном небе. Бобби Хелмс запел «Рок на бубенцах». Хит сезона, как сказали диджеи. И Арни улыбнулся. Ему полегчало. Он не помнил, что ему привиделось в машине, и не хотел вспоминать. Как бы то ни было, это случилось в первый и последний раз. Почему-то Арни был в этом уверен. Все вокруг держат его за сумасшедшего. Узнай они, что произошло, обоссались бы от радости. Но он не доставит им такого удовольствия. Скоро все станет как прежде. Предков ничего не стоит подмаслить. Сегодня, например, можно посмотреть с ними телек. И Ли тоже вернется. Раз ей не нравится машина, пусть по самым нелепым причинам. Так и быть. Может, скоро ему удастся купить вторую тачку, а Кристину держать в гараже и иногда на ней кататься. Ли не обязательно об этом знать. Меньше знаешь, лучше спишь. И да, Уилл. Больше он не станет на него работать. Слишком далеко зашло это дерьмо. Пусть Уилл считает его трусом и сопляком. Пусть. Обвинение в незаконной перевозке спиртного и табака будет не очень хорошо смотреться в его заявке на поступление в университет. Федеральное преступление. Нет уж, спасибо. Нам такого не надо. Арни засмеялся. Ему в самом деле полегчало. Он чувствовал себя обновленным, свободным. По дороге к гаражу он даже доел пиццу. Страшно хотелось есть. Правда, он с некоторым недоумением отметил, что одного куска в коробке не достает, но сразу отмел все мысли. Подумаешь, может, он его съел, когда был не в себе, или попросту выбросил в окно.
«У-у-у, страшно!»
«Все, хватит с него всякого сверхъестественного дерьма». Арни опять засмеялся, на сей раз уже более уверенно, почти без дрожи в голосе. Он выбрался из машины, захлопнул дверь и пошел к Уиллу узнать, какую работу ему надо выполнять сегодня вечером. Вдруг он вспомнил, что завтра — последний день учебы перед рождественскими каникулами, и от этой мысли окончательно повеселел. В этот самый миг небольшая калитка рядом с гаражными воротами открылась, и внутрь вошел человек. Дженкинс. Опять. Он увидел Арни и помахал ему рукой. «Привет!» Арни вопросительно взглянул на Уилла сквозь стекло. Тот лишь пожал плечами и откусил сэндвич. «Здравствуйте. И чем могу помочь?»
«Не знаю», —
ответил Дженкинс, улыбнулся и тут же перевел взгляд с Арни на Кристину. Внимательный взгляд, выискивающий малейшие царапины и вмятины.
«А ты хочешь помочь?»
«Ага, размечтался», — рявкнул Арни и вновь почувствовал в голосе настойчивый пульс ярости. Руди Дженкинс ничуть не обиделся, даже просиял.
«Да я просто мимо ехал, решил заскочить. Как поживаешь?»
Он протянул Арни руку. Тот лишь посмотрел на нее. Дженкинс опустил руку, подошел к Кристине и снова начал осмотр. Арни наблюдал за ним с плотно поджатыми, побелевшими от злости губами. Всякий раз, когда Дженкинс проводил ладонью по Кристине, у него в груди вскипала ярость.
«Слушайте, может, вам абонемент купить? Как на футбол? Будете ходить, любоваться?»
Дженкинс обернулся и недоуменно посмотрел на него.
«А, забейте», — буркнул Арни.
Дженкинс продолжил осмотр.
«Знаешь, — наконец проговорил он, — странная штука приключилась с этим Репертоном и его приятелями. Правда?»
«К черту, — подумал Арни, — не собираюсь я слушать бред этого говнюка.
Я был в Филадельфии на шахматном турнире».
«Знаю.
Господи, да вы прям следите за мной!»
Дженкинс подошел к Арни. На его лице не осталось ни намека на улыбку.
«Ага», — сказал он, — «слежу. Уже трое парней из той банды, что разбила твою тачку, умерли. Четвертый к делу отношения не имел, видно, случайно затесался. Какое-то странное совпадение, не находишь? Для меня прям-таки чудесное. Поэтому я за тобой наблюдаю. Еще как наблюдаю».
Несмотря на бушующий в груди гнев, Арни удивился и растерялся.
«Я думал, это несчастный случай. Они напились, превысили скорость, и там была вторая машина», — сказал Дженкинс.
«Откуда вы знаете?»
«Во-первых, на снегу остались следы шин. Ветер и снег их попортили, так что рисунок разобрать не удалось. Но кто-то протаранил одну из снежных насыпей рядом с парком Squantic Hills, и мы нашли следы красной автомобильной краски. Камаро Репертона был синий».
Он пытливо уставился на Арни.
«Ту же красную краску мы нашли на коже попрошайки Уэлча. Представляешь, это какой силы должен был быть удар, чтобы краска впечаталась в кожу?»
«Мало ли на свете красных машин», — ледяным тоном ответил Арни. «Пройдитесь по улице и посчитайте, еще до Бейзен-Драйв штук 20 наберется».
«Ага», — сказал Дженкинс. «Но мы отправили эту краску в Вашингтонскую лабораторию ФБР. Там есть образцы всех автомобильных красок, когда-либо использовавшихся в Детройте. Сегодня получили ответ. Догадаешься, какой?»
Сердце гулко стучало в груди Арни, и в такт ему что-то стучало в висках.
«Но раз вы приперлись сюда, видно, это был осенний красный, цвет Кристины». «Молодец! Возьми с полки пирожок», — сказал Дженкинс, прикуривая сигарету и глядя на Арни сквозь дым.
Он больше не строил из себя добряка. Взгляд у него был холодный и стальной. Арни театрально хлопнул себя по голове.
«Осенний красный, черт возьми! Да, это цвет Кристины. А еще куча Фордов, выпускавшихся с 1959 по 1963. И Тандербёрдов, и еще Шевроле с 62 по 64. В середине 50-х и Рамблеры такие продавались. Я уже полгода восстанавливаю свою старушку. Много всякой литературы по ретроавтомобилям прочитал. Без журналов никак. Осенний красный раньше был очень популярным цветом. Я это знаю». Он пристально посмотрел в глаза Дженкинсу. «И вы это знаете, правда?»
Дженкинс ничего не сказал, только продолжал сверлить Арни неприятным стальным взглядом. Никто и никогда еще не смотрел так на Арни, однако он сразу понял, что это значит. Любой бы понял на его месте. Во взгляде Дженкинса было недвусмысленное, искреннее и открытое подозрение. Это напугало Арни. Но не только. Несколько месяцев назад, даже несколько недель, он бы лишь перепугался. Сегодня он вышел из себя.
«Да вы, смотрю, никак не уйметесь. А что вам от меня надо, мистер Дженкинс? Какого хрена вы ко мне прицепились? Что я сделал?»
Дженкинс засмеялся и обошел Арни по кругу. В гараже никого не было, кроме них и Уилла, который доедал сэндвич в своем кабинете, слизывая оливковое масло с пальцев и внимательно наблюдая за происходящим.
«Что ты сделал? Предумышленное убийство. Как тебе такая формулировочка? До костей пробирает, а?»
Арни не шевельнулся.
«Да ладно, ерунда какая!» Все еще расхаживая вокруг Арни, продолжал Дженкинс. «Права тебе еще не зачитали. Копов не нагнали, даже проехаться в участок не предложили. Жизнь нашего героя, Арнольда Каннингема, пока безоблачна и прекрасна».
«Да что за чушь вы несете?
«Ты отлично меня понял!» — вдруг заревел Дженкинс.
Он остановился рядом с огромным желтым грузовиком, очередным детищем Джонни Помбертона, и посмотрел Арни в глаза.
«Трое ребят, что выбили дерьмо из твоей тачки, убиты. Следы краски «Осенний красный» были найдены на обоих местах преступления. И значит, машина преступника в обоих случаях хотя бы частично была окрашена в этот цвет. И вдруг выясняется, вот это да, что убитые ребята недавно раскурочили как раз такую тачку. После этого ты еще смеешь презрительно поправлять очки и говорить, что я несу бред?»
«Я был в Филадельфии, когда это случилось», — тихо проговорил Арни. «Слышите? Вы меня вообще слушаете?»
«Мальчик», — сказал Дженкинс, щелчком выбросив окурок. «В этом-то и вся беда. Твоя беда».
«Валите отсюда или арестуйте меня. А если не можете, то я займусь делами».
«Пока я могу только трепать языком. На арест дело не тянет», — сказал Дженкинс. «В первый раз, когда убили Уэлча, ты спал дома».
«Угу». «Не слишком правдоподобно. Поверьте, если бы я знал, в какое дерьмо вляпаюсь, то нанял бы сиделку, чтобы она могла подтвердить мое алиби».
«Да нет, алиби как раз неплохое. У твоих родителей нет причин сомневаться в том, что ты им плетешь. Это сразу видно. Но вот в чем штука. Настоящие алиби редко бывают железными. Они скорее похожи на дырявую форму армии спасения. А вот когда они начинают смахивать на бронежилет, это уже подозрительно».
«Силы небесные!» — голос Арни едва не сорвался на крик. «Я был на шахматном турнире, мать вашу! Я уже 4 года состою в шахматном клубе!»
«Ага, до сегодняшнего дня состоял».
Арни опять замер. Детектив кивнул.
«Да, я побеседовал с твоим тренером. Герберт Слоусон, верно? Он говорит, что за первые 3 года ты не пропустил ни единого занятия. Даже легкий грипп тебе не мешал. Лучший игрок клуба. А в этом году ты с самого начала стал прогуливать».
«У меня появилась машина и девушка».
«Первые 3 турнира ты пропустил. И тренер очень удивился, когда на сей раз увидел твое имя в списках участников. Он-то думал, ты окончательно потерял интерес к шахматам».
«Я же говорю...»
«Да-да, ты был страшно занят. Машины, девушки, все как у всех. Однако же, на турнир в Филадельфии время у тебя нашлось, а после него ты сразу ушел из клуба. Мне это кажется очень странным».
«Ничего странного», — проговорил Арни. Собственный голос показался ему далеким, едва слышным. Все перебивал рев бушующей в ушах крови.
«Ну-ну. А я вот думаю, что ты заранее позаботился об алиби».
Рев в голове принял характер морского прилива. Волны накатывали на берег, и с каждым ударом голову пронзала боль. «Господи, ну почему этот человек с пытливыми карими глазами просто не уйдет? Все это чушь, неправда. Он ничего не подстраивал и не придумывал. Он удивился не меньше остальных, когда прочел в газете о случившемся. Но ничего странного не произошло, если не считать этих безумных видений». «Как ты повредил спину, Арни? И, кстати, что это там зеленое виднеется? Что это там зелё...» Он закрыл глаза. На секунду планета словно бы сорвалась с орбиты, и он увидел перед собой зеленое ухмыляющееся лицо.
«Заводи, включи печку, устроим покатушки. Да заодно разберемся с говнюками, что разбили машину. Покончим с этими говноедами. Что скажешь, а? Ударим по ним так, что потрошители трупов будут в городском морге пинцетом отдирать от туши хлопья краски. Что скажешь? Вруби какой-нибудь блюзок и поехали, прокатимся све...»
Арни ощупью нашел за спиной Кристину, твердый, гладкий и прохладный металл ее кузова. Все сразу встало на места. Он открыл глаза.
«На самом деле, меня беспокоит только одно», — сказал Дженкинс. «И это очень субъективно. Начальнику о таком не доложишь. Ты изменился, Арни. Стал суровее и жестче, как будто постарел лет на 20».
Арни засмеялся и с облегчением отметил, что смех получился весьма искренний.
«Мистер Дженкинс, у вас не все дома».
Дженкинс смеяться не стал.
«Ага, знаю. Мне самому все происходящее кажется безумием. За 10 лет службы я с таким не сталкивался. В прошлый раз я мог до тебя достучаться, Арни. Ты был, не знаю, несчастным, потерянным, словно хотел вырваться из чьей-то хватки. А теперь этого нет. Я как будто разговариваю с другим человеком. И не самым приятным».
«Больше нам не о чем говорить», — оборвал его Арни и пошел к кабинету Уилла.
«Я хочу докопаться до правды», — крикнул Дженкинс ему вслед. «Я непременно докопаюсь, ты уж мне поверь».
«Сделайте доброе дело, не приходите больше сюда», — сказал Арни. «Вы спятили». Он вошел в кабинет, закрыл за собой дверь и заметил, что руки у него нисколько не дрожат. В душной комнате пахло оливковым маслом, чесноком и сигарами. Не говоря ни слова, он прошел к стеллажу, взял свою карточку табельного учета и выбил на ней время прихода на работу. Бабац! Затем посмотрел в окно и увидел, что Дженкинс стоит возле Кристины. Уилл молчал. Арни слышал шумную работу его легких. Через пару минут детектив ушел.
«Коп!» — сказал Уилл и протяжно рыгнул. Звук был такой, словно включили бензопилу.
«Ага».
«Насчет Репертона?»
«Да. Думает, я причастен».
«Но ты же был в Филадельфии».
Арни покачал головой.
«А ему плевать». «Выходит, коп-то не дурак», — подумал Уилл. «Чует, что факты не сходятся. Он уже копнул глубже, чем любая ищейка на его месте. Да вот только до правды ему пока как до звезды».
Уилл вспомнил, как пустая машина ехала по гаражу, словно огромная заводная игрушка. Замок зажигания сам повернулся вокруг оси, двигатель предостерегающе взревел и тут же умолк. Уилл не осмелился посмотреть Арни в глаза, хотя врать он был мастак.
«Не стоит тебе ехать в Олбани, раз за тобой наблюдают копы».
«Могу не ехать, мне все равно. Но насчет копов не парься, он единственный, кому есть до меня дело. Остальным плевать. А этому ненормальному не имется раскрыть два убийства, больше его ничего не интересует».
На сей раз их взгляды встретились. Серый отрешенный взгляд Арни и выцветший, тусклый взгляд Уилла. То были глаза бывалого котяры, вывернувшего наизнанку не одну мышь.
«Его интересуешь ты. Отправлю-ка я лучше Джимми».
«А, все же тебе нравится, как он водит машину?»
Уилл секунду-две смотрел на Арни, а потом вздохнул.
«Ладно, так и быть. Но если увидишь этого копа, возвращайся, понял? А если он поймает тебя с пакетом, это твой пакет, Каннингем. Ясно?»
«Да. Работа на сегодня есть?»
«В 49-м отсеке Бьюик 77-го года. Заведи его вручную, проверь соленоид».
Арни кивнул и вышел. Задумчивый взгляд Уилла переметнулся с его удаляющейся спины на Кристину. Не стоило отправлять Арни в Олбани на эти выходные, и парень тоже это понимал. Но теперь это было дело принципа. Мужик сказал, мужик сделал. А если что случится, Арни не подведет, не сдаст босса. Уилл был в этом уверен на все 100%. Раньше сдал бы, но те времена в прошлом.
Уилл слышал их разговор с детективом по внутренней связи. Дженкинс прав. Арни в самом деле изменился. Уилл вновь посмотрел на его Плимут 58-го года. Арни поедет в Нью-Йорк на Крайслере, а Уилл тем временем понаблюдает за Кристиной и посмотрит, что будет.